Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Экономика идентичности» и «Райский сад» Игоря Сальцева. Во второй части передачи продолжение разговора с писателем Евгением Клюевым. Недавно у нас с коллегами возникла дискуссия по поводу того, можно ли назначить директором театра человека со стороны, не имеющего соответствующего образования и опыта работы. Логика, с одной стороны, такая. Если человек хорошо руководил банком или, например, машинами торговал, то и на новой должности он добьется успеха. А с другой стороны, возражение. В любом деле, особенно творческом, как раз и нужно знать предмет, чтобы отличить успех от неудачи. И вот теперь я вижу в руках у Ильи Смирнова книгу, которая, может быть, подскажет решение спорного вопроса. Это «Экономика идентичности» Джорджа Айкерлофа и Рэйчел Крентон. И имеет она такой подзаголовок. «Как наши идеалы и социальные нормы определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны». И передаю слово Илье Смирнову.
Директор, конечно, должен знать специфику отрасли. Кто говорит, что это не обязательно, тот подстраивает жизнь под идеологию. В советское время номенклатурного работника могли так перемещать с животноводства на культуру, потому что считалось, правильное мировоззрение важнее, чем конкретные знания. Но все-таки этим не злоупотребляли. Потом появились менеджеры, по сути, те же политкомиссары, которые уже не стесняются, а гордятся незнанием конкретного производства. Они выше этого. Они вооружены некой универсальной супернаукой, которая позволяет сходу возглавить что угодно – торговлю, армию, здравоохранение. Плоды пожинаются то на Саяно-Шушенской ГЭС, то у дымящихся обломков самолета, закупленного через китайский секонд-хенд, то в очередной модернизации образования.
Но вы говорите об идеологии, но сами-то менеджеры апеллируют к выгоде. То есть их мотивы как бы рациональнее.
Именно что «как бы». Когда-то в программе «Времечко» был сформулирован простой вопрос. Если все будут делать деньги, то кто будет делать все остальное? В России эффективных менеджеров метко окрестили «баблососами», потому что в основе их претензий лежит представление, что деньги – универсальный критерий, и через бухгалтерию можно оценивать все виды человеческой деятельности. Но это, простите, ни из какой науки не выводится. Это идеологическая догма. И в последнее время она приобретает уже мистический характер. По мере того, как деньги теряют реальное обеспечение, теперь это даже уже и не бумажки с узорами, которыми можно, ну, хоть стену обклеить, а виртуальные циферки на экране компьютера. Жизнь сводится к нереальному объекту. Вот вы зря улыбаетесь. Вспомним, что было архитектурной доминантой древних городов Шумера и Аккада. Зиккурат. Дом Бога. В каком городе он выше, там жители ближе к богам. То же самое соборы средневековых городов. Что теперь гордо возвышается над церквями, над университетами и даже над правительственными зданиями? И ведь никаких рациональных оснований для сооружения офисов высотой полкилометра и выше нет. Всем тем же самым перебирать бумажки, нажимать на клавиши можно заниматься и в обычных помещениях. И доходы от газа не увеличились бы от газоскреба, уродующего Питер. Но в том-то и дело, что никакой рациональностью тут и не пахнет. Но поскольку сейчас, при всеобщем избирательном праве, гордая откровенность Хеопса или Цинь-Шихуана не в моде, слово предоставляется ученым-экономистам, которые обеспечивают объективно рациональный камуфляж.
То есть вы покушаетесь на экономическую науку как таковую, атакуете, так сказать, самое зерно ее.
Избави бог, по замыслу это почтенная дисциплина. Название происходит от слова «ойкос» – «хозяйство». В самом прямом и простом значении слова – «дом», «сад», «огород». И наука о ведении хозяйства в ряду других наук о человеческом обществе. Так же, как есть частные дисциплины в составе медицины. Занимаясь кожей, дерматолог понимает, что у человека есть и другие органы. Так что кожные проявления могут быть связаны, ну, там, с нарушением пищеварения или иммунитета. Тогда запрашивают консультацию другого специалиста. К сожалению, наука-экономика сформировала очень странное представление о человеке как о существе с одним единственным органом. Это такие загребущие ручонки.
Такие грабки, как у снегоуборочной машины.
Только сгребает не снег, а деньги, везде, где может найти. И больше ничего не видит, не слышит, не чувствует. В книге Джорджа Акерлофа и Рэйчел Крентон не столь образно, но примерно о том же сказано. Рациональная оптимизация человека посредством исключительно экономических форм мотивации. И это то, от чего авторы отталкиваются.
Я из вашей фразы не поняла, их не устраивает такое представление о человеке, или они с ним согласны?
Не устраивает. Они объявляют граду и миру, что выработали более разносторонний, социально ориентированный подход, дополнив экономические, на самом деле финансовые, мотивации еще и тем, что люди думают о том, как они и другие должны себя вести, как общество учит их себя вести соответствующим образом, и насколько люди бывают мотивированы этими убеждениями, иногда до такой степени, что готовы умереть за них. Конец цитаты. Акцент на личности. Вообще-то это заявка революционная. Поверить алгебру и гармонию, психологию, религию, все это вписать в рациональную модель и получить на выходе что? Мечту алхимика, формулу человека. Что вас интересует? Вот кого назначить директором театра? Закладываете в формулу конкретные данные, столько-то градусов любви к искусству, столько-то капитализованных связей в министерстве. И вот вам как чек из банкомата, на руки ответ, Пупкину отказать, на директора театра не тянет. Учитывая, что один из авторов нашей сегодняшней книги, хоть и по экономике, но все-таки Нобелевский лауреат, к новой экономике идентичности следовало бы отнестись всерьез.
Я, правда, раньше думала, что алхимиков интересовала не формула человека, а формула золота, но мы оставим это в стороне. Оправдываются ли надежды на эту книгу?
По-моему, нет. Причем с первых же страниц, я цитирую. «Наше обсуждение идентичности и полезности простирается от карусели до геноцида». Именно так. Причем собственная экономика, то есть хозяйство, общественно полезный труд, почему-то оказывается на обочине экономического исследования. Первый сколько-нибудь развернутый пример из производства, механическая мастерская в Чикаго, возникает только на 68-й странице. Причем проблема мотивации и идентичности там рассматривается с очень определенной точки зрения. Как начальству наладить наблюдение за работниками? Следующий и, кажется, последний производственный пример. Как женщины устроились на работу, внимание, одна грузчиком угля, а две другие работать на шахте. А потом предъявили претензии, что шахтеры-мужчины неправильно к ним относятся. Подали в суд, и компания предложила мировую, не доводя дело до суда, за 3,5 миллиона долларов. В книге это рассматривается, только не смейтесь, с точки зрения дискриминации женских идентичностей. Хотя у простого читателя, как я, возникают более приземленные версии. Например, сознательные провокации с целью вымогательства денег.
А что такое, Илья, эта самая идентичность?
В который раз мы сталкиваемся с тем, что понятие, вокруг которого строится книга, в данном случае оно даже на обложку вынесено, толком не определено. Я цитирую, наши методологии уходят от семантических дебатов наподобие, что мы имеем в виду под идентичностью. Но мы возвращаемся к конкретному содержанию монографии. Вот хорошо, если не производство, то что интересует авторов? Армия. Цитирую. «Сосредоточенность военных на том, что служба превыше себя, и их уход от ориентации на денежное вознаграждение предполагают, что идентичность военного может заменить собой выплату вознаграждений. Этот, то есть военный, кодекс поведения является идеалом для рабочей группы». Конец цитаты. Причем солдаты, воевавшие с фашизмом во Вторую мировую войну и, например, служившие во Вьетнаме, ставятся фактически через запятую. Цели безразличны. И на гражданке то же самое. Авторы настойчиво проводят разделение работников на две категории. Работники являются инсайдерами, имеющими те же цели, что и их организация. Или аутсайдерами. Просто делают за деньги то, что велено. В принципе, здесь есть логика, да? В вашей Марина-программе выступают актеры, музыканты, которые действительно болеют за свое дело, испытывают удовлетворение не только и не столько от зарплаты, сколько от того, что приносят пользу людям. Но в книге эта сторона вообще не рассматривается, понимаете? В работе, посвященной мотивациям и идеалам, нет идеалов как таковых. Нет пользы и вреда, добра и зла, справедливости и несправедливости. Я цитирую: «Что касается нашей модели, правильный менеджмент стремится к тому, чтобы работники стали мотивированными инсайдерами, а не отчужденными аутсайдерами». Конец цитаты, вне зависимости от того, чем занимается контора – спасением больных детей или, например, ростовщичеством. Важно другое – то, что инсайдер готов работать больше за меньшую зарплату. Когда разница в зарплате достаточно велика, компании выгодно инвестировать в изменение идентичности работников. То есть новая наука сводится к технологиям по манипулированию людьми.
Тут я вспоминаю спектакль «Офис». Пьеса эта немецкая, там такая бурная жизнь, амбиции, конфликты и вообще никакого представления о том, чем, собственно, эти люди так целеустремленно занимаются.
Вот принципиально важные установки. Мы указываем индивидуальные выгоды и потери от принятия различных решений в зависимости от идентичности и соответствующих им норм. Эти выгоды и потери в сочетании со стандартными аспектами экономического анализа определяют то, как действуют люди. Конец цитаты. То есть смысл подхода в том, чтобы все высшее, что делает человека человеком, провести через бухгалтерию и запихнуть в прокрустов формат, о котором мы говорили в начале – машинка с грабками. Вот смотрите, как интересно устроена эта наука. Вопрос. Действительно ли католические школы лучше обучают детей? Мы не можем быть абсолютно уверены в этом, поскольку родители, которые направляют своих детей в эти школы, могут отличаться от других родителей в чем-то, что не может быть учтено статистически. Но никак невозможно статистически подсчитать, где лучше учат. И родителей отличить тоже невозможно, потому что родители, которые отправляют детей в католические школы, отличаются одной очевидной особенностью, правда? Но сказать четко и ясно, в чем она состоит, нельзя. При этом, цитирую, современная экономическая наука стремится превратить философию морали в социальную науку, призванную строить справедливое общество. То есть берет на себя функцию религии. Что же это за религия такая? Без Бога и без живого человека. В этом мире ни слов, ни сути. В этом мире ни слез, ни крови. А уж наши с тобою судьбы не играют и вовсе роли.
Вы сказали, что в книге много про школу.
Да, но проблемы образования тоже рассматриваются с точки зрения все той же замечательной постмодернистской идеологии. Если кто учится, а кто-то не хочет, то перед нами просто разное понимание норм поведения. Если кто-то складывает 2 и 2, получается 6,5, у него просто свое понимание арифметики. А школьные администраторы навешивают ярлык. Это, цитирую, «Учителя думали, что парни сделали неправильный выбор. Люди думают, что неправильный выбор делают другие, у которых иные идеалы». Идеал в данном случае состоял в том, чтобы прийти в школу пьяными.
Ну, вот же конкретный идеал-то есть.
Такие идеалы в нашей науке не табуированы. А дальше, естественно, сетование на дискриминации – которым подвергаются не только бедные женщины, которым не дают грузить уголь, но также этнические и расовые меньшинства. Мы уже говорили в связи с двухтомником «Порог толерантности», что никакой такой дискриминации в США и Западной Европе давно уже нет. И сегодняшняя книга не дает никаких новых фактов, которые могли бы опровергнуть этот вывод. Но нельзя не согласиться с авторами в том, что экономика идентичности находится на переднем крае. Мы следуем тенденции последних 50 лет и продвигаем экономическую науку ближе к реальности. Потому что традиционный капитализм рассматривал отношения работника с хозяином как сугубо прозаические. Один продает рабочую силу, другой за определенную сумму ее покупает. Теперь понадобилось еще вдохновить работника, чтобы он трудился не корости ради, а с бравым энтузиазмом, как в армии. При этом не затрагивая интересов того, кто работать в принципе не хочет. Интересная информация к размышлению на тему, какое общество идет, фактически уже пришло на смену капитализму.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу «Экономика идентичности», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургском союзе